ОВД Азаттык радиосу Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыз менен урматтуу угарман, 10-май дүйшөмбү күнкү жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну. 6-майда Жогорку Кеңеште кумтөр алтын кенине багытталган мыйзам долбоору кабыл алынды. Ал мыйзамга ылайык кыргыз өкмөтү экологиялык мыйзам бузуулар аныкталса, кенди убактылуу 3 айга сырттан башкаруу киргизүү мүмкүнчүлүгү каралган.
Ушул мыйзам өзү абдан көп күмөн суроо жаратат. Негизсиз мыйзамга дал келбей турган мыйзамга окшоп атат.
29-апрелде кыргыз тажик жаңжалынан Белек районундагы турак жай имараттардан тышкары май куюучу 27 бекет толуготтөлдү. Арка айылынын тургундарынын айтымында бул жайлар аркылуу күйүүчү май Тажикстанга кетип турган.
Денем эркин жүргөн көрүнүп турат да ичинде. Ар кандай идиштер менен ташыган, вороталарым бар ачылган келсек. Бүт ар жеринен куюп, ар жеринен агызып, аябай эле тоногон да кыскасы айтат.
Ушул жана башка жергиликтүү эл аралык темадагы баяндарды алдыда угасыз, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулу сунуштайт.
Саламатсызбы. Талибан кыймылы 10-майда мусулмандардын ыйык Рамазан айынын аягында белгиленчү Орозо айт майрамында 3 күн ок атуу токтотууларын жарыялады. Кыймылдын согушкерлерине эл майрамды тынч белгилөө үчүн айттын 1-күнүнөн баштап 3-күнүнө чейин чабуулдарды токтотуу буйругу берилди. Орозо айт майрамы айдын жаңырышына жараша 12-же 13-майда башталат. Бул күндөрү ок атышууну токтотуу тууралуу өкмөттүн сунушуна Талибан дароо жооп берген эмес. Мындай чечим Ооган өкмөтү талиптерди Кабулдун батышындагы балдар жана кыздар чогуу окуган мектептеги 8-майдагы жардырууга айыптагандан кийин гана болду. Ал жардырууда кеминде 50 адам өлүп, 100 ашыгы жаракат алды. Көз жумгандардын көпчүлүгү 11-15 жаштагы өспүрүмдөр. Согушкерлер бул окуяга тиешеси жок экенин билдирип, кол салууну айыптады. Бул Кабулдагы акыркы айлардагы эң кандуу кол салуу болуп калды. Жергиликтүү жаңылыктардан Туран партиясынын лидери, оппозициялык саясатчы Жеңиш Молдахматовдун адвокаты Кантемир Турдалиев Бишкектин 1-майрандык сотунун токтомуна каршы Бишкек шаардык сотуна арызданат. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна билдирип, райондук соттун чечимин колуна алганын айтты.
Здание эмес беле вооружение. Аны переквалификация кылышып 264 кайтып организация массовый полностью байлап атышат да баарын тең. Андан бул абсурд.
Былтыр парламенттик шайлоого замандаш партиясын жетектеп барган саясатчы Жеңиш Молдахматов 8-майда 1-май райондук сотунун токтому менен 2 айга камалды. Анын жактоочусу эми анын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу шаардык сотко арыз жазарын кабарлады. Милиция Молдахматовго алгачы былтыр октябрь окуяларында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратын басып алууга аракет кылган деп айып таккан, кийин беренин өзгөртүп октябрь окуяларында массалык башаламандык уюштурган деген кине койду. Молдахматов өзүнүн камалышын саясий куугунтук деп баалады. Ал президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап келе жатат. Былтыр 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан улам нааразылык чыгып 5-6 октябрь күндөрү кала айманы тополоң болгон жана ал бийлик алмашуу менен аяктаган. Иерусалимде демонстранттар менен Израилдин коопсуздук күчтөрүнүн кагылышуусунда жүздөгөн палестиналыктар жараат алды. Чыңалуу исламдын 3-үнчү ыйык жери болуп саналган Аль-Акса мечитинин айланасында жашаган палестиналыктарды көчүп кетүүгө мажбур кылган жөөттөрдүн аракетинен улам күчөп келет. Палестинадагы Кызыл Жарым Ай коому 9-майдагы түнкү кагылышууда 100 ашуун палестиналык жараат алганын, алардын көбү желим ок жеп кулак тундуруучу гранаталардан жабыркаганын билдирди. Израиль полициясы 17 кызматкер жараат алганын кабарлады. Израилдин коопсуздук күчтөрү Аль-Акса мечитине чабуул коюп кирген соң палестиналыктар аларга каршы таш ыргыта баштаган. Натыйжада жалпысынан 220 киши жараат алган. Рим папасы Франциск Иерусалимдеги зомбулукту токтотууга чакырды. Ал эми бир катар араб мамлекеттери Израилдик куралдуу күчтөрдүн аракетин айыптады. Кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжалда жабыркаган кыргызстандыктарга үй салына баштады. Имараттар Баткендин Чет Булак конушуна курулууда. Расмий маалыматка ылайык, ар бир үй бардык шарттар менен 4 бөлмөлүү болот жана короо үчүн 6 сотых жер бөлүнгөн. Аймакта бала бакча жана сейил бакта каралган. Курулушту Каганат Инвест холдингинин Ихлас компаниясы жүргүзөт. Аталган компаниянын өкүлдөрү үйлөр 2 айда бүтөрүн маалымдады. Баткен облустук администрациясынын басымсыз кызматы 36 үй бүлөгө үй салына баштаганын билдирди. Соңку расмий маалыматка ылайык, чек ара жаңжалында 136 турак жай толугу менен талкаланган, анын ичинде 46-сы Баткен районунда, 93-ү Лейлек районунда жайгашкан. Ошондой эле 5 жалпы билим берүүчү мектеп, 2 фельдшердик акушердик пункт, 3 бала бакча, 2 милиция пункту, 24 май куюучу станция, 60 коммерциялык объект, 2 чек ара заставасы жана 1 клуб жараксыз абалга келген. Жаңжалда 36 кыргызстаны курман болуп 180 ашууну жараталды. Тажикстан 16 жараны өлүп 90 адам жабыркаганын билдирген.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдүү айтып берди. Ушул жана башка кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан чачын жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаайт деп билдирип жатышат. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп сел жүрүшү ыктымал. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 21-26, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 23-28, Ысык Көлдө 19-24 градуска чейин жылыйт. Нарында 20-25 градус жылуу болот. Бишкекте дагы күндүз жаан жаап, күн күркүрөйт деп жатат синоптиктер. Абанын температурасы күндүз 23-25 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо аткарылышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык эл
кытып басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин.
9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Эгерде биздин радио эфирлерди өткөрүп жиберсеңиз, анда интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан баардык берүүлөр деген аудио тизмектен күнүн, саатын жазып таалбасаңыз болот. Эми уктуруусун негизги бөлүгүн баштайбыз. 6 майда Жогорку Кеңеште Кумтөр алтын кенине багытталган мыйзам долбоору кабыл алынды. Ал мыйзамга ылайык кыргыз өкмөтү экологиялык мыйзам бузуулары аныкталса, адамга, жанын, ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч туудурган, абдан чоң зыян алып келе турган болсо, убактылуу 3 айга сырттан башкаруу киргизүү мүмкүнчүлүгү каралган. Бул мыйзамдын максаты эмне? Кыргыз бийлиги Кумтөр алтын кенине тыштан башкаруу киргизүүнү көздөп жатабы? Сөз учугун Марат Тагаев улантат.
Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтөр Gold компаниясынын экологияга келтирген зыяны үчүн 261 миллиард 719 миллион 674 миң сомду мамлекетке төлөп берүүгө милдеттендирди. Бул 3 миллиард 200 миллион доллар. Мындан сырткары канадалык компания 1 миллиард 300 миллион сом алым пошлина төлөп бериши керек. Кумтөрдүн айланасындагы окуялар өнүккөнү Кумтөр алтын кенин иштеткен Сентера Голдинг компаниясынын Торонто биржасындагы акциялары 7 майда 31% түшүп кетти. Сот иши Айбек Сарыбаев, Нарис Калчаев, Аблас Жээнбеков жана Кемелбек Кутмановдун Кумтөр Gold компания ишканасынын үстүнөн жазган арызынын негизинде башталган. Активисттер ишкананын Кумтөр кенин иштетүүдө Давыдов, Лысый мөңгүлөрүнө калдыктарды топтоонун мыйзамсыз деп таанып, мамлекеттин пайдасына кенемте өндүрүп берүүнү суранышкан. Кумтөр Gold компания ишканасына доо койгон активисттердин бири Нарис Калчаев экологияга келтирген зыян жана анын суммасы 2013 жылы Кумтөр алтын кенин иликтеген депутаттык комиссиянын учурунда комиссия мүчөсү эколог Динара Кутманова тарабынан аныкталгандыгын билдирди. Нарис Калчаев айткан эколог Динара Кутманова учурда жаңы түзүлгөн экология жана климат боюнча мамлекеттик комитетин жетектейт. Ал октябрь окуяларынан кийин айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин директору болуп дайындалган. Кутманова 2012 жылы Садыр Жапаров жетектеген Кумтөр боюнча депутаттык комиссиянын экологу болгон. Динара Кутманова Кумтөр Gold компанияга коюлган 3 миллиард 200 миллион доллардын каяктан чыккандыгын түшүндүрүп берди.
Күмтөрдө мөңгүлөрдүн үстүнө жана таштандыларды жайгаштырган топуракты. Топуракты булдый жака ташыш керек болчу 1-6 миллион төбөн метрге. Ошо компания транспорт расходун азайтабыз деп мөңгүлөрдүн үстүнө төгө берген. Кыргызстанда мыйзам бар суу жөнүндө. Ошол жерде 47-чи беренинде так жазылган мөңгүлөрдүн үстүнө ушундай эртеке төккөнгө болбойт, чекит коюлат деп. Вот анан ошол жанагы санкция деп коет. Ушул мыйзам бузулган үчүн бизде ошо мындай жоопкерчиликке тартыш керек, анан төлөтүш керек да. Ошол төлөмдү биздин өкмөттүн методика бар, ошондо өзүнүн коэффициенти бар. Ошону эсептегенде жанагындай 261 миллиард сом болот. Долларга айлантканда 3 миллиарддан ашык доллар.
Кумтөр ишканасынын мамлекеттик салык кызматы дагы 170 миллиондон ашык доллар салык жана социалдык төлөмдөрдү төккөн эмес деп сотко берген. Сот чечиминин алдында Кумтөр Gold компания ишканасы билдирүү таратып, кенге байланыштуу соңку иш аракеттерге тынчсызданып жаткандыгын белгиледи. Анда компания сотко арыз жазгандардын бири Кемелбек Кутманов, экология жана климат боюнча мамлекеттик комитетинин төрайымы Динара Кутманованын уулу экендигин кошумчалаган. Ошондой эле жогорку кеңеш Кумтөргө сырттан башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун кабыл алгандыгына тынчсызданган. Канадалык компания соттун чечими 2019 жылкы кыргыз өкмөтү менен Sentara Gold түзгөн келишимдин шарттарын буза тургандыгын ишара кылып, Торонто ал документти кынтыксыз аткарып жаткандыгын билдирди. Кумтөрдүн айланасындагы окуялар өнүккөнү Кумтөр алтын кенин иштеткен Sentara Golding компаниясынын Торонто биржасындагы акциялары 7 майда 31% түшүп кетти. Компаниядагы Кыргызстандын азыркы үлүшү 26% түзөт. Теңиз бөлтүрүк Sentara Golding компаниясынын директорлор кеңешине Кыргызстандын атынан мүчө болуп, октябрь окуяларынан кийин дайындалган. Ошол окуялардан кийин бийликке келген Садыр Жапаров аны иш билги адис катары сыпаттаган. Анткени менен Кумтөр алтын кенине сырттан башкаруу киргизүү каралган мыйзам Кыргызстандын инвестициялык климатына кандай таасир этет деп суроо салгандар болууда.
Юридикалык жактан бул улутташтыруу эмес, бирок иш жүзүндө мамлекет башкарууну колго алат. Мен мыйзам долбоорунун автордору эмнени көздөгөнүн айта албайм. Sentara эл аралык сотко бериши мүмкүн. Бардык иштер Кыргызстанда эмес, чет жакта эл аралык юрисдикция менен чечилип калышы да мүмкүн. Ал эми Кыргызстандын эл аралык соттордо мактана алчу жеңиштери жок,
деди серепчи Игорь Шестаков. Ал эми саясий серепчи Айданбек Ахматов Кумтөр алтын кени башынан эле Кыргызстандын пайдасына иштетилбей келгендигин айтат.
Түздөн-түз улутташтыруунун кесепети коркунучу, мүмкүн бул эл аралык арбитражга барып чоң бир айып пулдарга кириптер болуп калышыбыз мүмкүн деген себепке байланыштуу ушундай бир айланы таптык деп ошону жарыя кылып, ошол мыйзам иретинде кабыл алынып жатат.
Ал арада эл аралык ишкерлер кеңеши жогорку кеңеш кабыл алган мыйзам долбоору кесепети оор болчу мыйзам деп баалап атайын билдирүү таратты. Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков мындай деди.
Ушул мыйзам өзү абдан көп күмөн, суроо жаратат. Негизсиз мындай мыйзамга дал келбей турган мыйзамга окшоп атат деп айттык да.
Бизнес омбудсмен институту болсо, Кумтөргө сырттан башкаруу киргизүүнү караган мыйзам долбоорунун кабыл алынышы өлкөгө инвестиция тартууну төмөндөтөт деген пикирде. Билдирүүдө сырттан башкарууну киргизүү экономика боюнча эл аралык рейтингтерде мамлекеттин имижине көлөкө түшүрө тургандыгы белгиленип, Кыргызстан инвесторлор менен эл аралык соттордо териштирүүгө кабылышы мүмкүн экендиги эскертилген. Кумтөр алтын кени өлкөдөгү эң ири ишкана, ал Кыргызстандын ички дүң өнүмүнүн 10% жакынын жана өнөр жайынын 20% ашык бөлүгүн түзөт. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. 29-апрелдеги кыргыз тажик жаңжалынан Лелек районундагы турак жай имараттардан тышкары май куюучу 27 бекет толук өрттөлдү. Арка айылынын тургундарынын айтымында бул жайлар аркылуу май куюучу май Тажикстанга кетип турган. Алар эки өлкөнүн жаңжалынан кийин чек арадагы аткезчиликти өздөрү көзөмөлдөй турганын айтып жатышат. Бул тууралуу Айбек Бийбосуновту уктурсак.
29-апрелдеги кыргыз тажик жаңжалынан Нелик районундагы туракчай имараттардан тышкары май куюучу 27 бекет толук өрттөлдү. Анын ээлери Тажикстандын жарандары куюп кеткенден калган газ бензинди ташып кетип жатышат.
Ушул жерде ишкерлик кылган Жеңишбек Кожомуратов мындай деди.
Кенен эркин жүргөн көрүнүп турат да ичинде, ар кандай идиштер менен ташыган, вороталардын баары ачылган келсек, бүт ар жеринен куюп, ар жеринен агызып, аябай эле тоногон да кыскасы айтылат.
Тажикстанда бензиндин баасы Кыргызстанга салыштырмалуу 10 сомдон 20 сомго чейин кымбат. Жол четиндеги май куюучу жайлардын сыры дагы ушунда. Болбосо калкынын саны 4000ге жетпеген аркага 27 май куя турган бекеттин эмне кереги бар? Жергиликтүү тургун Асан Ермаматов буларды айтып берди.
Жеңил унааларга куюп алабыз, калганы Тажикстанга ушул машинелер менен кирип кетет. Анан мынау Зафира азыркы машинелерге 1 тонна 2 тонна куюп ичине бачок орнотуп ошону менен ташып кете алат да.
Мындай чоң фуралар менен келип ташыйбы?
Чоң фуралар менен деле ташып.
Сиз өзүңүз көргөнсүз?
Көргөнмүн. Баарын көрүп эле жүрөм ушул жердин айылынын тургуну.
Арка Кыргызстандын аймагындагы акыркы айылдардын бири. Айыл менен кошуналардын Гафуров районун эки тарап пайдаланган жол бөлүп турат. Бул жер аткезчилик жол менен кошуна өлкөгө товар өткөрүү үчүн ыңгайлуу, анткени тосулган чек ара жок.
Жанибек Турдубаев,
ар кайлында кесчилик өнүгүп кеткенин айтып жатат.
Бир гана адам сатылбайт Кыргызстандан, Тажикстан. Калган ГСМ бар, продукт, фрукты бар, болсо бар, бүт кирет. Бир гана адамдан башкасы баары контрабанда кирип жүргөн да.
Буга чейин Тажикстанга көбүнчө күйүүчү, майлоочу майдын жана азык-түлүктүн мыйзамсыз жол менен ташылып келгени эч кимге сыр эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 26 мартта чек арадагы аткезчилерге толук чектөө коюуларын билдирген.
Все незаконные действия контрабанды до этого момента
буга чейин аткезчиликке ийкемдүү мамиле жасалып келген. Мыйзамсыз иштер орун алган учурлар болгон. Эми мындай болбойт. Кыргызстандан 1 литр дагы күйүүчү май Тажикстанга өтпөйт. Ошол эле учурда Тажикстандын продукциясы да Кыргызстанга кирбейт.
Тажикстана сейчас к нам тоже не будет проходить ни ихние продукции, ни другие, ни третьи продукции.
Аркайлынын тургундарынын айтымында аткезчилик Ташиев билдирүү жасаган 26 мартта токтоп калган жок. Буга чейин дагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы мыйзамсыз иштерди токтотууга аракеттер болуп, бири дагы жемишин бербептир. Анткени күйүүчү майдын аткезчилигине эки өлкөнүн аткаминерлери жана укук коргоо органдарынын жетекчилери кызыктар.
Бүт ГКМ-сы бар бул жерлерге келип түзүп таштады. Мурда жөн бизнесмендер, жөн жарандар алып кирип жүрсө, азыр ставканы көтөрүп алды просто. Мурда бир фураны 100 долларга алып кирип жүрсө, ГКМ-лар келип 200 доллар, 300 доллар ставканы көтөрүп алып, ошолор жөнтөгө иштеп кетти. Сөзүн ачыгы. Токтогон жок ушул малга чейин тогуз башталганга чейин.
Деди арка айылынын тургуну Жанебек Турдубаев.
Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалга байланыштуу жергиликтүү тургундар эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүн чектөөгө алууга чакырып, жүк ташыган ар бир машинени өздөрү текшерип башташты. Мындан тышкары район боюнча бир нече пост коюлду. Азыркы учурда Лейлек району боюнча гуманитардык жардам алып бараткандарды эске албаганда бир дагы жүк ташуучу машине көрүнбөйт. Бул көрүнүш качанга чейин уланат азырынча белгисиз. Айбек Бимбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, Баткен облусундагы акыркы кырдаалга байланыштуу видео баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан көрүүгө чакырамын. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун дүйшөмбү 10-майдагы таңкы жарым сааттык берүүсү. Менин атым Бакты Гүлчыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эл аралык баяндарга кезек беребиз. Израилдеги Аль-Акса мечитинин жанындагы кагылышуудан 100 ашык палестиналык жараат алды. Чехия Евробиримдиктеги өлкөлөрдүн бирден орусиялык дипломатты чыгарып салууга чакырды. Ал арада Баткенде чек ара коогасында жабыркагандарга үйлөр салына баштады. Лукашенко көзөткөндөн кийин Белоруссияны башкаруу механизми жазылган декретке кол койду. Ооганстандын борбору Кабулда 9-майда мектептеги жардырууда 30 адамдын өмүрү кыйылды. Ал арада кечээ COVID-19 оорусу Кыргызстанда 6 адамдын өмүрүн алды, 321 адамда жаңы аныкталды. Мына ушул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызга чыгып жатат. Азаттык чекит орг деп издесеңиз таба аласыз. Ал эми орус тилинде эгер жаңылык окугуңуз келсе рус чекит азаттык чекит орг дарегине кирсеңиз болот. Ошондой эле биз Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракча менен катталганбыз. Ал жакта дагы жаңылыктарды кирип этегине пикир жазып турсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Кечээ Бишкекте жеңиштин 76 жылдыгы Бишкектин тургундарын өз алдынча майрамдашты. Ал эми Орусия Улуу Атам мекендик согуштагы жеңиштин 76 жылдыгын адаттагыдай эле Кызыл Аянттагы аскердик парад менен белгиледи. Президент Владимир Путин өз сөзүндө улуттун кызыкчылыгын коргоону улантаарын убада кылды. Жеңиштин майрамда Орусия менен батыштын мамилелери чыңалып турган учурга туш келди. Касым Рахманкулов теманы улантат.
Экинчи дүйнөлүк согушта фашисттик Германиянын жеңилишин эскерүү үчүн Орусия 9-майда өлкө бою парадтарды уюштуруп аскердик күчүн көрсөттү. Орусиянын президенти Владимир Путин 12 000 аскер катышкан Москвадагы Кызыл Аянтта өткөн парадды кабыл алып жатып, Орусиянын кызыкчылыгын коргой турган.
Орусия эл аралык укукту ырааттуу коргоп келет. Ошол эле маалда биз өзүбүздүн улуттук кызыкчылыктарыбызды да бекем коргойбуз. Өзүбүздүн элибиздин коопсуздугун камсыз кылабыз. Тарых андан жыйынтык чыгарып, сабак алууну талап кылат. Бирок тилекке каршы бүгүн да өзүнүн үстөмдүгүнө терең ишенип алган нацисттердин идеологиясын кайрадан курал катары колдонуу аракеттери көрүлүүдө.
Исключительности вновь пытаются поставить на вооружение.
9 майда өткөн майрамдык парадка Борбор Азия өлкөлөрүнүн жалгыз тажик президенти Эмомали Рахмон катышты. Москвага бир күн мурун барган тажик президенти Владимир Путин менен 8 майда жолугуп, чөлкөмдөгү коопсуздук маселелерди талкуулады. Россия телеканалы тараткан видеодо эки өлкөнүн президенттери кыргыз-тажик чек арасындагы окуя тууралуу кеп козгогон жок, бирок тажик президентинин расмий сайтына жарыяланган маалыматка ылайык, ал кыргыз-тажик чек арасында болгон окуя тууралуу учкай пикирин мындай деп билдирген. Тажикстандын өлкө башчысы 29 апрелде кыргыз-тажик чек арасында болгон окуялар тууралуу кеп козгоп, тажик өкмөтү болгон көйгөйлөрдү сүйлөшүү жолу менен тынч гана чечүүгө кызыктар экенин баса белгиледи, деп жазылган президент Эмомали Рахмондун расмий сайтында. Жеңиштин 76 жылдыгын майрамдоого арналган быйылкы парад Орусиянын батыш менен мамилелери чыңалып турган учурга туш келди. Ага орусиялык оппозициячыл Алексей Навальныйдын камалышы Украинадагы чырчатак себеп болууда. Акыркы бир нече жумада АКШ менен Орусия бири бирине жооп кайтаруу аракетинде бири биринин дипломаттарын өлкөлөрдөн чыгарып салышты. Ал эми Чехиянын премьер-министри Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн жетекчилерине кайрылып, Врбетицедеги кампалардын жарылуусуна байланыштуу тилектештик көрсөтүп, кеминде бирден орусиялык дипломатты чыгарып салууга чакырды. Кыргызстандын интернет колдонуучулары 2005 жылы Москвада өткөн 9 майга арналган парадтын сүрөтүн бөлүшүүдө. Мындан 16 жыл мурунку сүрөттө Владимир Путин, АКШнын андагы президенти Джордж Буш жана Франциянын ошондогу президенти Жак Ширак чогуу турат. Быйылкы парадта Путинди жалгыз президент Эмомали Рахмон коштоп жүрдү. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман, жеңиштин 76 жылдыгына байланыштуу согуштун ардагерлери тартылган видеолорду биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Амантур Токтоназаров жана Кенжебай Жакшылыков тууралуу видео баяндарыбыз Азаттык чекит орг сайтынын биринчи бетинде турат. Уктуруубузду улантабыз. Европа биримдигинин лидерлери Португалиядагы саммитте Pfizer BioNTech компанияларынан 1 млрд 800 млн доза вакцина алуу тууралуу макулдашылганын жарыялашты. Айрым жетекчилер ошондой эле АКШнын вакцинанын экспорт киргизилген чектөөлөрдү алууга үндөштү. Кесиптешим Айнура Жекше кызы теманы кенен айтып бермекчи.
Келишимге ылайык америкалык жана германиялык компаниялар биргелешип ойлоп тапкан вакцина биримдиктеги ишканаларда чыгарылат. Андан тышкары препарат үчүн керектүү заттар да Шаркеттин өзүнөн алынмакчы. Маалыматтарга караганда 1 миллиард 800 миллион доза 2023 жылга чейин жетет. Буга чейин АКШ коронавирустун вакцинасына патентти алып салуу сунушун киргизген эле. Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель 8 майда конкреттүү сунуш айтылары менен биз бул маселеге кайрылууга даярбыз деп, бирок идея бардык көйгөйлөрдү чече калат деп күтүүгө болбой турганын кошумчалады. Европа комиссиясынын жетекчиси Урсула фон дер Ляйен патенттен баш тартуу бардык өлкөлөрдү вакцина менен тегиз камсыздоо маселесин жөнгө салбайт деген оюн айтты. Анын пикиринде вакцина менен бөлүшүүгө, экспорттоого, аны чыгаруу тармагына инвестиция салууга көбүрөөк көңүл буруу зарыл. Менин пикиримде биз талкууларга ачык болушубуз керек, бирок бүтүндөй дүйнө вакциналарга ушул тапта муктаж экенин эстен чыгарбоого тийишпиз, деди фон дер Ляйен. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Кошмо Штаттарды Европадай болуп вакцинанын экспортуна тыюуну алып салууга үндөдү.
Вакцинанын гана эмес, курамындагы заттардын экспортуна да чектөөнү алууга чакырам. Андай тыюу препараттарды чыгарууга тоскоол болуп жатат. Германиялык CureVac фармацевтикалык компаниясы вакцинаны Европада жасай албай жатабыз, иш токтоп калууда, себеби айрым заттарды алып келүүгө АКШ тыюу салган деп бүгүн эле билдирди. Жакыр же өнүгүп келаткан өлкөлөр үчүн көбүрөөк жана тезирээк вакцина жасоо абдан маанилүү. Экспортко тыюуну алып салгыла.
Sur les ingrédients et les vaccins.
Макрон муну менен бирге ар кандай алдамчылык, көз боемочулукка жол бербөө үчүн экспортту көзөмөлдөө керектигин да белгиледи. Франция менен Германия вакцинага патентти алып салуу идеясына каршы болуп келатышат. Бул сунушту дүйнөлүк саламат сактоо уюму Индия менен катар Рим папасы Франциск да колдогон.
En esas raíces enfermas encontramos
Өзің ғана ойлоу, өзінің ғана таламын таласу вирусу бізді еркін, тең тайлаш жана бордош қалбайт. Тескерсінше башқалардың азап чегусіне кайдыгер болот. Бул вирустун дагы бир түрү вакцина бөлүшүүгө бут тоскон жабык улутчулдук. Рынактын жана интеллектуалдык менчикти коргоо мыйзамдары адамзаттын саламаттыгынан жогору коюлуп жаткан учурларга да күбө болуудабыз.
Del amor y de la salud de la humanidad.
Деген Pacific ишембиде вакциналарды адилет бөлүштүрүүгө арналган соопчулук иш чарасына кайрылуусунда. Португалиядагы саммит Шаркеттин 5 айдан берки биринчи бетме-бет жолугушуусу болду. Буга чейин лидерлер жалаң онлайн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келишти. Блок өткөн аптада 150 миллион киши коронавирустан эмделгенин, бул жол менен 2 айдан кийин жамааттык иммунитеттин иштелип чыгуусуна жетиштүү сандагы вакцина сайылып бүтөрүн билдирген. Еврокомиссия жайкы эс алуу маалында чектөөлөрдү алууну сунуш кылды, бирок көптөгөн өлкөлөрдө карантиндик чаралар дагы деле сакталууда. Айнура Жекши кызы, Прага.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 10-май дүйшөмбү бүгүнкү жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Эми уктуруубузду Борбор Азиядан алынган баян менен улантабыз. Өзбекстандын Казакстанга чектеш аймагында Сардаба суу сактагычына кырсыкка 1-майда туура 1 жыл болду. Өзбек бийлиги бул селди техногендик катастрофа деп жарыялады. Атайын өкмөттүк комиссия Сардабадагы кырсыкка курулуш жараяндагы жоопкерчиликсиздик жана бир катар техникалык мүчүлүштүктөр себеп болгонун билдирди. Эльвира Будайчиева уксак.
30-апрелде Өзбекстан өзгөчө кырдаалдар министринин биринчи орун басары Абдулла Кулдашев Сардаба кырсыгынын бир жылдыгынын алдында кырсыктын себептери боюнча корутундусун жарыялады.
Жүз берген фавкулатта хадиса окубатлары.
Дамбанын жарылышына бир катар факторлор себеп болгон. Мунун негизги себептери кардарларды тейлөөнү уюштуруудагы, долбоорлоодогу жана курулуштагы жоопкерчиликсиздик, ошондой эле техникалык кемчиликтер болгон. Талаптардын жарымы одоно бузулган.
Деди Кулдашев. Расмий билдирүүгө ылайык, Сардаба суу сактагычын долбоорлоого, курууга жана эксплуатациялоого катышкан 17 кызматкер жоопко тартылып камакка алынган. Бирок бул иш менен жакындан тааныш болгон өзбекстандык аткаминер Азаттык радиосунун өзбек кызматына айыпталуучулар мамлекеттин чыгымын толугу менен төлөп бергендигин эске алып, прокурор айыппулду 30% жеңилдетилген өлчөмгө түшүргөнүн жашыруун айтып берген.
Бул 17 айыпталуучу мамлекетке өтө аз өлчөмдө айыппул төлөп эле кутулуп чыгат дегенди билдирет. Кармалгандарга өкүм чыккандан кийин бошотулат деп күтүлүүдө. Соттун өкүмү 2 жуманын ичинде жарыяланат.
Деди Жеке Булак. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын иликтөөсүндө Сардаба кырсыгы боюнча айыпталуучулардын катарында мамлекеттик кызматкерлер, инженерлер жана курулуш фирмаларынын жетекчилери бар. Ал эми прокурорлор соттолуучулардан өндүрүлгөн акчанын жалпы суммасы 45 миллиард сумдан, башкача айтканда 4 миллион доллардан ашык экенин билдиришти. Сардаба суу сактагычынын курулушуна болжол менен 1,3 триллион сум же 405 миллион доллардан ашык каражат сарпталган. Ошондой эле кырсыктын кесепетине болжол менен 500 миллиард долларлык суу сактагычтар жаргы сабалга келип, мамлекетке жана калкка миллиарддаган доллар зыян келтирилген. Суу сактагычты реконструкциялоо калкка жана экономикага келтирилген зыяндын наркы миллиард доллардан ашык деп бааланууда. Бирок кайсы уюм мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмүн кайсы критерийлердин негизинде эсептеп чыкканы белгисиз. Ал арада өзбек бийлиги Сардаба суу сактагычындагы кырсыктан жапа чеккендерге көп кабаттуу 50 үй салып берерин айткан жана жалпысынан 2,5 миңден ашык үй жараксыз болуп калганын билдирген. Сардаба суу сактагычын куруу 2010-жылы башталган. Аны куруу ошол кездеги премьер министр Шавкат Мирзиёевдин демилгеси болгону айтылган. Суу сактагыч 2017-жылы курулуп бүткөн. Ага 922 миллион кубометр суу батат. Суу сактагычтын бийиктиги 28,8 метр түзөт. Ал эми Сардаба дамбасынын жарылышынан улам коңшу Казакстан Түркістан облусунун бир канча айылдарын суу каптап, 10 миңден ашуун адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болгон. Расмий маалыматка ылайык, табигый кырсыктын кесепетинен 900 жакын үй жашоого жараксыз деп табылып, 5624 гектар эгин аянты суунун астында калган. Казакстан жалпысынан келтирилген зыяндын көлөмү 950 миң доллар болгонун санап чыккан. Адистер дамбанын жарылышына тармактагы жемкорлук, аны курууда бетон жана башка курулуш материалдарын уурдалган себеп болгон деп эсептешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кадырман угарман, ушун менен Азаттык радиосу 10-майдагы таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайт. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Эфирден жаңырган макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан кенен таба аласыз. Иш жумаңыз ийгиликтүү башталсын.
«Перекресток» на радио «Азаттык».
Приветствую всех зрителей в студии «Азаттык». С вами Лена Нечаева. Сегодня у нас в гостях заведующий отделением реанимации скорой помощи города Бишкек Егор Борисов. Здравствуйте, спасибо большое, что пришли.
Здравствуйте, Лена.
Поговорим сегодня о коронавирусе, о нетрадиционном лечении аконитом, о вакцинах, о том, что всех волнует и интересует. Ну, а начать хотелось бы с событий, которые произошли совсем недавно. Трагические события на границе Кыргызстана и Таджикистана. Всем зрителям, слушателям напомню, что в результате вооруженных столкновений, боевых действий в Баткенской области Кыргызстана с 28 апреля по 3 мая погибло 36 человек и ранены более 180 человек. Вы, как врач, тоже вас затронули, коснулись эти события. Вы встречали раненых, которые привезли 30 апреля, кажется, в Бишкек. Расскажите, какие у вас были эмоции у ваших коллег, что вы увидели вообще?
Да, мы принимали участие в этом, ну, такое, конечно же, не глобальное. Вот наша задача была только встретить в аэропорту пострадавших. Это было, они их привезли тремя бортами, то есть это было три разных рейса в разные дни. Вот, нам необходимо было оказать им помощь вот после прибытия и госпитализировать, ну, в больнице, соответственно, их диагнозом и состоянием. Конечно, обстановка такая очень гнетущая, напряженная, потому что это для нас, для всех очень большое горе. Вот сейчас мы все эти события переживаем, очень тяжелые. И пострадавших много, и прилетело их много.
Ну вот за раз сколько человек?
Вот было три рейса, там первый было порядка 25, второй примерно столько же, вот третий рейс там уже было поменьше. Вот, то есть люди разных возрастов абсолютно, с разными травмами, но они все были с травмами. То есть это огнестрельные ранения, оскольчатые ранения, вот, различные переломы, черепно-мозговые травмы и так далее. И многие находились в тяжелом состоянии, поэтому как раз их и после там стабилизации их состояния их и переводили в Бишкек для дальнейшего лечения, то есть это действительно была необходимость.
Насколько я поняла, достаточно слаженно, да, работа вся эта прошла?
Да, это была слаженная работа между и медицинскими работниками, которые находились непосредственно в Баткенской области, и команды там, летчиков, да, я даже не знаю, как правильно назвать, и сотрудников аэропорта Манас, и пограничной службы, и медиков, которые здесь встречали, МЧСников. То есть это была прям без репетиций, без ничего, но очень слаженная работа. Вообще у нас это приятно очень удивляет, не удивляет даже, в принципе, это приятно, что нас всегда очень объединяют беды большие, да. Это, конечно, грустно, что мы постоянно с ними сталкиваемся, какие-то большие события, но народ очень быстро консолидируется, и какие-то узкие специалисты, да, они прям вот друг с другом хорошо очень находят общий язык, никто там ни с кем не спорит, что там это буду я делать или я это не буду делать. Нет, абсолютно все идут к одной абсолютной цели, и все это во имя там спасения пострадавших.
А какие истории вы там наблюдали?
Пациенты были разные, опять же, и разных возрастов. Ну, конечно, там не было...
Дети тоже были?
Дети тоже были, к сожалению. Такие были тяжелые сочетанные травмы, особенно это пулевые ранения, сочетанные там с черепно-мозговыми травмами. То есть это прям тяжелые были пострадавшие. Прям тяжелые, не могли самостоятельно двигаться. Кто-то был после экстренной операции, кого уже дальше будут проводить, кому-то будут дальше проводить лечение в Бишкеке. А, конечно, там нельзя было там лезть каждому в душу и расспрашивать, потому что вообще обстановка такая очень гнетущая, она такая больше молчаливая. Но что удивило лично меня, то, что все прибывшие пострадавшие, они пережили очень большой стресс, да, это, опять же, это очень большое горе, но при этом они все были эмоционально, не сказать спокойны, но они такие вот просто вот покорно выносили, да, вот все это. То есть никто не паниковал, там никто ничего не требовал, очень-очень терпеливо. То есть там даже, особенно военнослужащих, вплоть до того, что они отказывались от обезболивания, просто говорили, нет-нет, не переживайте, со мной все в порядке, все хорошо. То есть там еще непонятно, кто кого успокаивал, пострадавшие нас или мы их. То есть они вот прям очень достойно это все переносили.
В основном военные или гражданских тоже?
Больше гражданских лиц.
Пока вот проводились какие-то манипуляции, что-то, о чем в основном разговаривали и о чем вообще сейчас разговаривают врачи после вот того, что произошло?
Ну, во-первых, все возмущены, крайне возмущены, где-то, может быть, даже в каких-то моментах озлоблены. Вот. Ну, все больше в шоке. Все в шоке и с небольшим чувством страха, опасения, что это может продолжиться. Вот. Но при этом все коллеги в один голос, что если нужно будет, мы всегда рядом, вплоть до того, что мы готовы вылететь туда, если наша помощь нужна будет.
Ну, часть врачей же уже направилась туда.
Да, ну это, как правило, хирурги, реаниматологи, нейрохирурги. Да, они сейчас делают очень большую работу.
До того, как произошли вот эти события, да, обсуждали больше всего аконит и лечение коронавирусом, так называемым иссык-кульским корнем. Сам министр здравоохранения Кыргызстана якобы выпил его в прямом эфире. Дозировку, по словам министра, определял сам президент Кыргызстана Садыр Джапаров. После чего начали появляться новости о том, что там отравился человек, тут отравился. Министр здравоохранения сказал, что как бы травились всегда, но просто раньше этому не придавали значения, а теперь вот как бы начали об этом говорить. Действительно ли это так? Как много вызовов у вас раньше было, и вот сейчас стало ли больше?
Это действительно так. Отравления настойками, особенно настойками иссык-кульского корня, они были всю жизнь. Более того, поскольку это такое очень для нас эндемичное, да, заболевание, еще там в 90-х нашими коллегами вот на Бишкекской скорой, они там определяли методы лечения, именно в оказании неотложной помощи, да, там тогда определили, что необходимо там производить промывание желудка горячей водой, там, ну, не горячей, там порядка 40-42 градусов, то есть там приходили как-то к этому. Особенно в 90-е, вот по рассказам старших коллег, отравлений иссык-кульским корнем было много. Он действительно применялся всегда в нетрадиционной медицине. Это действительно так. Чаще его использовали при лечении онкологических заболеваний. Вот. Но здесь нужно еще раз все-таки подчеркнуть, что наша медицина официальная никогда не включала аконит, ну, и различные настойки в официальные протоколы лечения. Никогда его там не было. Вот. Но народная медицина, она же вообще очень такая неподконтрольная, очень обширная, мы не знаем, что пьют пациенты, чем и как лечатся. Вот. Но это было всегда, и отравления эти были всегда действительно. Вот. Но я не могу сказать их там точное число в год, сколько их случается. Угу. Вот. Но это не так, чтобы было каждый день. Вот, конечно, вот в последние дни, когда очень сильно обсуждалась эта тема, ну, вот у нас там было два случая там подряд дни или через день, я уже не помню, именно которые, это были пациенты нашей скорой помощи. Mm-hmm. Вот один был госпитализирован в институт кардиологии и терапии, потому что там не сразу поняли, что это отравление иссык-кульским корнем. У пациента было тяжелое и сложное нарушение ритма сердца, и только уже когда его госпитализировали, как-то там то ли он сознался, то ли его родственники, что он все-таки принимал настойку. Mm-hmm. Вот. Но опять же, один пациент принимал с целью лечения какого-то онкологического заболевания, второй с целью лечения простатита, по-моему. Ну, то есть пациенты, которые там вот целенаправленно пили его с целью вылечить коронавирус, в наше поле зрения не попадали.
Но вообще к чему это может привести?
Отравление иссык-кульским корнем – это действительно очень серьезно, это смертельно опасно. Вот. Аконит – это яд сам по себе, да, то есть, ну, как бы это и говорится, это и есть. Вот. Его опасность в том, что он, ну, вот, помимо общих симптомов отравления, он нарушает сердечный ритм, вплоть до фибрилляции, вплоть до остановки сердца. Как правило, от этого пациенты и погибают. Поэтому это действительно очень серьезный яд. Вот это все происходит очень быстро. Вот, и там очень многое зависит от того, насколько быстро и правильно будет оказана неотложная помощь.
Угу.
Вот, и это прям очень серьезно все. Я помню, в нашей практике пациенты с отравлением аконитом, они смогли подряд несколько раз давать остановку сердца, то есть там завели, он опять ритм сорвался или пропал. То есть это прям такой большой объем работы. Но единственное, о чем мы смело утверждаем, что при отравлении аконитом необходимо промыть желудок, горячей водой там порядка 40-42 градусов. Угу. По крайней мере, это то, что делает бишкекская скорая.
А лучше его не пить вообще?
Да.
А министр здравоохранения, это же по большому счету вас, ваш шеф, да, грубо говоря, шеф, конечно, шеф всех врачей. Конечно. Как, ну, я не буду говорить там все врачебное сообщество, да, но вот вы, там, скорая, круг еще какой-то врачей, с которыми вы общаетесь, как к этому отнеслись, к перформансу?
Мы отнеслись настороженно. Вот, и как бы все сообщество, коллеги говорят о том, что пока из сокульского корня настойки или там отвары, еще чего-то, не будет в официальном протоколе, не будет в официальных рекомендациях, не будет в каких-то там методических указаниях, использовать его мы не будем. То есть, ну, все очень просто. Мы люди подневольные. У нас мы должны пациентов лечить согласно вот всех этих вещей. То есть никто же от любого заболевания не лечит тем, чем ему задумалось. Правильно? Вот я захотел это вылечить парацетамолом, а вот это, не знаю, там, лапирамидом. Ну, мало, а вдруг я перепутал. Нет, всегда есть четкие указания, четкие алгоритмы, четкие клинические протоколы, в которых все очень четко расписано. И препараты, и дозировки, и действия, и порядок этих действий. Поэтому сейчас наши коллеги и все медицинское сообщество лечит и продолжает лечить согласно тех рекомендаций и протоколов, которые утверждены, опять же, Министерством здравоохранения.
А если министерство утвердит, будут лечить врачи?
Ну, там будем посмотреть.
Ну, вы бы стали?
Я нет.
А эмоционально?
Как вы на все это реагировали? Да, ну, удивились, но это интересно и необычно.
Сколько синонимов тем словам, которые у меня сейчас в голове, вы нашли. И все синонимы приличные, вы молодец.
Спасибо.
У вас в Твиттере была такая картиночка, я ее тоже сделаю более культурной, там было написано «Гадский цирк».
Да,
вот, немного по-другому. Да. К чему это относилось?
На самом деле не к какому-то конкретному событию, а в общем к тому настроению, которое вокруг.
Угу. Да. А чем оно обусловлено?
Происходящей вокруг ситуации.
Какой же вы сегодня осторожный-то.
Вы сами запретили материться.
Про протоколы лечения коронавируса.
Угу.
Аконита там нет, хорошо? Сколько раз они менялись, вот эти вот протоколы?
Сейчас уже у нас пятый протокол.
Пятый протокол.
Сейчас пятый протокол.
Меняется?
Здесь нужно, вот смотрите, вообще спорят о клинических протоколах, как правило, те, кто их не читал, либо в них не разбираются. Вот. То есть на самом деле и второй клинический протокол, который был там по ковиду, да, он не был неправильным. То есть у всех почему-то сложилось такое понятие, что вот есть у нас, допустим, один клинический протокол. Тут выходит второй, и все, он, значит, типа здесь по-другому. А потом такой выходит третий через месяц и говорят, так, забыли все,
раньше,
забыли,
да?
Все, теперь лечим вот так. Там, а четвертый? Нет, абсолютно нет. То есть все эти протоколы, они не были неправильными, они дополняются, какие-то моменты уточняются. Допустим, вот там отличие пятого сейчас и четвертого протокола, там нету различий в лечении, не изменились препараты, не изменились схемы лечения, но какая-то информация просто дополнилась. То есть мы же сейчас, COVID-19 это же новое заболевание, по сути, да, мы продолжаем получать какие-то результаты исследований, там какие-то дополнения. Просто все это все приводится в порядок, вылизывается, там что-то довносится и так далее. Но нету каких-то критических изменений.
Когда коронавирус только вот был этот пик, да, первая волна, общий ажиотаж, в целом все были в панике и искали вот там эффективные, наиболее эффективные методы лечения. Тогда было очень много информации о коронавирусе, и все там знали, что такое пульсоксиметр, оксигенация, все вот это вот выучили. А потом произошло затишье, ну, как бы интерес общественности к коронавирусу более-менее спал.
Привыкли.
Да, все привыкли и перестали так сильно следить за новостями, за обновлениями. Вот за прошедший год какая-то базовая информация дополнилась? Что еще нужно знать людям о коронавирусе? Что
можно допустить? Она больше, ну, конечно, во-первых, вся эта больше информация, которая там есть, она все-таки для врачей. Вот, но там, допустим, внесли уточнение там, о Ну, это было, опять же, еще в прошлом году, там, по госпитализациям, да? Какие там формы, течение, не формы, а там по тяжести течения, кого мы там лечим амбулаторно на дому, кого мы госпитализируем, там, на каких пациентов там больше обратить внимание. В дополнениях даже, правильно так сказать, там больше уделено внимания сейчас реабилитации пациентов, да, то есть переболели, а что дальше делать с пациентом? Этим, ну, в кавычках, интересен коронавирус тем, что потом у многих пациентов длительно сохраняется астенический синдром, да, то есть они, у них слабость наблюдается, там потеря какого-то интереса, ничем не хотят, у них нету сил, они быстро устают, вот, то есть, ну, вот, вот на это сейчас больше уделяется внимание. Опять же, нужно понимать, что у нас на сегодняшний день до сих пор нету 100% уверенности информации о том, что происходит после ковида. Мы же не знаем, что будет через 5 лет. Просто-напросто не дожили до этого времени. Ну, будем посмотреть.
По волнам, да, называют же волнами коронавируса. Да. Вот первое тогда мы все почувствовали летом прошлого года, сильный скачок, и даже если там графики посмотреть, то там уж вот так вот подпрыгивает. Да. Потом в октябре, в ноябре тоже такая вот пимпочка. И сейчас, вот началась, да? Она не такая мощная, как в прошлом году.
Вот то, что происходит сейчас, да, это новая волна, это третья волна коронавирусной инфекции в Кыргызстане для нас, но она по своему всплеску действительно не идет в сравнение с тем, что было в июле прошлого года, вот этот самый черный июль. То есть та волна была действительно самая большая. Но здесь нужно понимать, мы не знаем, что будет завтра. Поэтому мы сейчас все так сильно и переживаем. Поэтому сейчас так много действий проводится, чтобы или не допустить этого, если это произойдет, то как с этим бороться?
Угу. Лучше перебдить, да?
Естественно, да. Ни в коем случае нельзя сейчас вот эту ситуацию пускать на самотек. А вообще нельзя. Потому что ну, вот тогда может быть вторая трагедия, да, июльская. Ну, с другой стороны, наши люди уже настолько сильно расслабились, настолько сильно привыкли. Просто, ну, вспоминаешь, да, события лета прошлого года. Ну, вспомните, какая это была массовая паника, это была просто массовая истерия. И она же была не на ровном месте.
Да.
Ну, действительно, люди умирали. Ну, люди умирали перед входом в больницу. Но это же не придумано, это же не громкие слова, это факты реальные. Было действительно страшно. То есть, как все искали, да, хоть какого-то контакта с врачами, потому что их не хватало просто-напросто. Искали препараты, вот эти вот кислородные концентраторы, еще что-то. Вот эти сумасшедшие двухнедельные очереди на компьютерную томограмму. Тогда все боялись, да?
Угу. А сейчас заболеть как-то отпустило,
и
так далее. Да?
Чуть-чуть. И сейчас те же самые люди, то же самое население, которое тогда сутками рассылало сообщение: пожалуйста, я вас умоляю, продайте упаковку Клексана, пожалуйста, вот моя квартира, заберите в обмен. Вот, потому что его не было. Сейчас все тусят. Вот я под вот другого слова не под. Вот прям вот тусят открыто все.
Ну, я вот честно признаюсь, даже я по себе, если смотреть, там, март, апрель прошлого года, когда все только началось, и даже не было вот этого еще бешеного всплеска и смертей столько, да, когда только первые случаи появлялись. Это же был обряд экзорцизма, когда ты заходишь домой, ты обрабатываешь руки, подошву ног я даже брызгала, там все ключи, все дверные ручки, всю одежду с себя снял, там положил, а потом уже только зашел, руки помыл, и потом ты начинаешь там переодеваешься, что-то начинаешь там делать по дому, ты никого не трогаешь, вплоть до кота. Сейчас уже, естественно, все само собой, все совсем не так, да? Почему так происходит? И где вот эта грань между вот этим вот, ну, как мне сейчас кажется, очень странным поведением, да, слишком перестраховочным и слишком расхлябанным, да, когда можно нанести вред и себе, и окружающим?
Как всегда, истина где-то посередине. Но я абсолютно уверен, что если бы мы хотя бы носили маски везде там, где положено, общественный транспорт, магазины любые все, то есть, ну, там помещения какие-то, то было бы гораздо легче. И заболеваемость была бы гораздо ниже. Меня удивляет сейчас. И в магазин, когда заходишь, ну, так станешь, вот посередине смотришь на всех, ну, один из 20 в маске. Все остальные. При том, что охранники же просят на входе, да, вот в крупных супермаркетах, но он надел, тут же ее снял.
А потом акция «Защищенный подбородок».
Да, 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 именно так. Именно так. Вот, и все. И вот мне всегда вот этих людей хочется спросить, а ты Кликсан искал полгода назад или когда там уже почти год назад?
Ну, если не сам искал, то хотя бы родственники точно искали.
Да, да.
Еще одно событие такое яркое было в медицинском мире, не только в медицинском, но и в журналистском сообществе тоже. Это такое яркое появление Хашима Зайналиева.
Да,
я зрителям, слушателям напомню, что был такой лекарь, если его можно так назвать. Но, по большому счету, это человек, у которого на операционном столе умерла женщина. Он ей вырезал грудь без анестезии, после чего был большой скандал. Кроме того, он лечил там рак на последней стадии, пытался лечить какими-то травками, уколами из трав и так далее. Брал большие деньги за это. И то, что достоверно известно. Потом, значит, вроде как очень долго усилиями, там, в том числе и журналистов, и Минздрава того же.
Да.
Его... Минздрав тогда очень большую роль в этом принимал.
И Минздрав, и городское управление здравоохранением. Вообще все медицинское сообщество было крайне возмущено и проводили большую работу, чтобы этого человека не допустить больше к пациенту.
Угу. И все-таки удалось, да, он уехал, кажется, в Эмираты или куда-то за
какую-то
границу.
В какую-то арабскую страну.
Да, вот, куда-то за границу, а теперь вот. То есть человек не просто появляется и тихо что-то где-то опять пытается лечить кого-то у себя дома, а выходит на пресс-конференции, появляется на государственных телеканалах и рассказывает о пользе лечения ядом. Вот. Что теперь думает на эту тему медицинское сообщество, да, и как так быстро Минздрав поменял направление свое?
Нет, я бы не сказал, что Минздрав поменял свое направление. Официально его Минздрав не признает и не может его признать. То есть здесь нету сейчас такой картины, что сейчас Министерство здравоохранения типа, о, Хашим-то наш друг, пойдем, будем с нами. Вот тебе кабинет. Ну, естественно, нет такого. Нет, его не признает, никто продолжает не признавать. Я вот единственное уточню, вы рассказали его предысторию, умер на операционном столе. Это не на операционном столе, просто он не хирург, он никто для медицины. Давайте начнем с этого. А для общества, общество должно понимать, что Хашим Зайналиев своими действиями убил человека, проводя ему, это не назвать операцией, он не хирург, чтобы операцию проводить.
Ну, это, получается, просто разрезал человека.
Да, то есть, мне абсолютно непонятно, почему он спокойно ходит, он действительно дает пресс-конференции, почему ему дают площадки, почему у нас самый главный телеканал берет у него какое-то экспертное мнение. Это возмутительно. Я сейчас, кажется, очень эмоционально на это реагирую, но потому что все медицинское сообщество на это реагирует крайне эмоционально. И, кстати, вот тот случай, который с погибшей женщиной у него, которую удаляли грудь. Это же как произошло? Они же скорую вызвали. Они там проводили вот эти вот манипуляции. Женщина умерла от кровопотери, там, от болевого шока и так далее. Они вызвали скорую. Приезжает куда-то в жилмассив, приезжает наша бригада, видит картину. Погибшая, извиняюсь, женщина с разрезами. Вот, ну, все в шоке были. Естественно, мы там...
21 век,
да,
увидеть такую картину.
Да, подняли всех на уши, сообщили Министерству здравоохранения, городскому управлению здравоохранения, мэрии сообщили. Вот, и это хорошо, что да, все были возмущены, все очень активно включились сразу же в этот вопрос. То есть там никто даже не затягивал, потому что это нонсенс полнейший. Вот, и более того...
В СМЖД, мне помнится, были такие...
Да, ну вот здесь тоже были очень такие интересные, не совсем правильные обвинения в сторону, опять же, даже Министерства здравоохранения. Типа, запретите ему лечить. Блин, ну у нас же Минздрав, извиняюсь, бандитами не занимается.
Ну, да.
Он, если он там...
Ему и так не разрешено.
Ему и так не разрешено. Министерство здравоохранения не выдавало ему лицензию. То есть для де юре, для Минздрава, там, для городского управления здравоохранения его не существует. Это не наш сотрудник, чтобы им там командовать. Он никто, я еще раз скажу.
Но медики в шоке.
Я бы сказал, но вы же запретили материться.
Еще одна тема, которую сейчас все обсуждают, и мне лично тоже интересно, вакцинация. Надо или не надо?
Однозначно, да. А вот абсолютно сейчас без шуток, без вот этого полуюмора, вакцинация – это то, что должно нас всех спасти от эпидемии, спасти наши жизни, жизни наших родителей и наших близких от коронавирусной инфекции. Это сейчас, на самом деле, в борьбе с ковидом, это самое важное и самое первостепенное, наряду с выполнением всех санитарных правил.
Вы же тоже вакцинировались. Я одним из первых.
Да? Одним из первых, и прям вот очень-очень. И уже получил вторую дозу, все нормально. Я очень легко перенес, не было вообще никаких побочных эффектов, никаких там вакцинных симптомов.
А какая?
Китайская Синофарм.
Китайская Синофарм. Вот есть еще определенная категория людей, да? Есть вообще противники вакцины, которые там верят в заговоры и не хотят вакцинироваться, там диссиденты. Но есть люди, которые, допустим, доверяют российской, да, спутнику, хотят получить спутник, и почему-то боятся китайской. Вот есть ли повод и можем ли мы сравнивать вообще эти две вакцины?
Мое мнение такое. Какая есть, то надо делать. Ну, во-первых, это и те, это вакцины, которые одобрены, которые допущены. И у нас есть как бы допуск разрешения от Всемирной организации здравоохранения. Но какие бы ни были теории заговора, ну, это было бы совсем бредом, да, что там через вакцины там, вот прям вот, убить миллионы. Ну, это совсем нереально. Вот, поэтому мое мнение, что есть, тем и прививаться. Ну, не борщ перемолотый же вам загоняют в шприце.
Есть еще такие аргументы, что вот мы подождем другую вакцину, мы подождем, чтобы посмотреть, как остальные отреагируют, там, не поумирают ли те,
кто первыми получили. Я бы сказал, подождите пневмонии, ждите пневмонии. Точнее, проводите эксперимент, что она станет первее, когда придет третья какая-нибудь вакцина или когда будет тяжелое поражение. Давайте смотреть реалистично. Несмотря на то, что сейчас правительством проводятся большие меры, более того, выделяются деньги на закупку вакцин. У нас же нет такого, что к нам сейчас поступило 3 забитых самолета, там, неважно, со спутником, Синофармом и еще с чем-то. Мы получили вот две партии, но не такие большие. Сколько у нас? Первая 150 тысяч доз на 75 тысяч человек, вторая со спутником еще меньше.
Что дает в итоге прививка? То есть это 100%, что у тебя не будет ковида и ты не заразишься?
Нет, не 100%, что ты не заразишься ковидом, нет. 80-90%, что ты не заболеешь. Но самое важное, что даже если заболеешь, то 100% не будет тяжелой формы, там, точнее, летальных случаев. Ну, не это ли цель? Цель же не помереть от ковида. Ну вот, пожалуйста.
Что бы вы хотели пожелать гражданам, пациентам, да, и вообще стране в целом?
В первую очередь терпение и благоразумие. Не верьте хашимам, не верьте вот этим странным теориям заговора. Ну, здравого смысла всем, вот так скажем.
Здравого смысла. На этой ноте закончим. Спасибо большое, что пришли к нам на интервью. С вами был Азат Тык, Лена Нечаева. В студии с нами был Егор Борисов, заведующий реанимационным отделением скорой помощи города Бишкек. Увидимся.
Перекресток на радио Азат Тык.
Быйыл Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекиндей алдыбы.
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү.
Эгемендикти бекендеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой-толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpdzitter@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Бишкектеги телефондор 219 422 219 425. Кошумча